вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Макс. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
О чем мы будем сегодня говорить?
Сегодня, впрочем, как и всегда, мы поговорим о делах семейных и обо всех сопутствующих спорах. Кстати, если помните, на прошлой неделе у нас был курьезный случай, разобран в эфире, когда муж пришел домой после суток на работе, и дома не оказалось жены и кухни. Когда супруга успела за сутки разобрать и вывести кухню при разводе. На прошлой неделе также произошел еще курьезный случай на консультации. Теперь муж, уходя из дома, забрал половину совместно нажитого имущества. Что бы вы думали, жена приходит домой и обнаруживает, что муж забрал ровно половину так, как он себе представлял, включая спиртные напитки, отлил по полбутылки. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-нибудь такие случаи, звоните, обязательно разберем.
Да, наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире. День.
Можно задать вам вопрос?
Да, задавайте.
Скажите, пожалуйста, вот я завещала квартиру сыну и дочери в равных долях. Так. Дочь не прописана и не живет. А сын прописан, но тоже не живет со мной в квартире. Будет ли у сына преимущественное право перед сестрой на квартиру, если я поделюсь с ним лицевой счет? Он не платит за квартиру, да и не будет платить.
Угу. Вопрос услышан, вопрос понятен, отвечаю. На наследственные правоотношения никоим образом не повлияет факт проживания, регистрации либо оплаты коммунальных платежей. Вот то, как вы прописали завещание, как вы распорядились на случай вашей смерти распределить ваше имущество между наследниками, так оно и состоится.
Не а влияет. Вот он... То, что он живет, прописан, не прописан, это не влияет на то, как вы завещали свое имущество. А то, что вы поделите лицевой счет, то это тоже, мне кажется, не влияет.
Нет, на наследственные правоотношения точно никак. Вот как вы написали в завещании, так оно и будет распределено.
Я хочу поделить лицевой счет, чтобы получать на себя какую-то субсидию. На свою долю, понимаете? Да. Вот сейчас не платит субсидию, потому что он прописан. Вот. Но он не живет со мной и не платит, да и не будет платить. Но после моей смерти, может быть, он, вернее, не может быть, а я точно знаю, он не захочет продать свою долю.
Ну, так. Делите счет тогда, это никак не повлияет, и у него не будет преимущества перед своей сестрой.
А позвольте уточнить, вы хотите, чтобы ситуация поменялась, например, только дочь получила эту квартиру или только
нет,
сын?
Нет, никак.
Нет, я хочу...
Вы хотите так все и оставить?
Я хочу так и оставить все, но он просто может свою долю... Не захочет продать свою долю после моей смерти и останется в квартире.
Вот я и хотел уточнить, а почему это вас беспокоит и беспокоит ли? Что он не захочет продавать свою долю? Он, как вы считаете, что должен будет ее кому-то продать или как-то ей распорядиться?
Нет, он просто переедет и будет жить.
Ну все, Николай, тут нету больше. Все, мы вам ответили, больше как бы не волнуйтесь. То, что он переедет, все он так и сделает. Так что все хорошо. И живите долго. Хорошо?
Да, Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста.
Ой, а будьте добры, выключите радио и говорите с нами по телефону. Радио завязку дает.
Хорошо, да-да-да, все я сделала, спасибо. Значит, брат хочет передать полдома на меня. Это Подмосковье, ближний, 5 километров от Кольцевой. Мы одной фамилии, брат и сестра родные. Но землю он не хочет, только полдома. Можно такую сделку сделать? Дома без земли передать брату на сестру.
Так, а земля у вас каким образом оформлена? По одной второй доли у вас и по одной второй доли у него? Либо земля в общей совместной собственности каким-то образом?
У меня там ничего нет.
У вас ничего
там
нет?
Там половина...
Угу. Все, то есть вы не имеете отношения никакого, никаким краем к этому земельному участку?
Абсолютно. Да,
все,
раньше
все,
делала,
ситуацию...
сейчас не имею. Угу. Так получилось, да. А вот сейчас он хочет полдома на меня передать, но без земли.
Я понял. Такая сделка не пройдет регистрацию, потому что, по общему правилу, земля следует судьбе объекта недвижимости, на нем расположенном. Другое дело, если бы вы имели тоже какую-то долю в этом земельном участке, возможно, были бы нюансы. Но если нет, то отдать вам только долю в доме без права на земельный участок, на котором он расположен, такая сделка не будет зарегистрирована, не состоится.
Ну, я так и поняла. Но дело в том, что сколько нужно земли и к этому полдома иметь официально, чтобы оформить?
А вот у него какой объем прав зарегистрирован? У него доля?
Да один. Нет, это все его.
Все, дом его.
А
участок угу. Там 19, по-моему, соток, половина... Участка его, половина участка его сына.
А дом весь полностью
его.
Сын.
А дом весь на нем, да. Угу. Но мы в хороших отношениях, просто так получилось, что вот я вторую часть дома, которую мама завещала, Царство Небесное передала. Ну, в общем, короче, вот ситуация такая. Но вот его второй сын, у него тоже там 9 соток, у них по 9 соток. Он может как-то вот... часть земли на меня передать, чтобы брат мог официально на меня полдома, или это все сложно?
Да, вы можете оформить такую сделку, что сын оформляет на вас это одним договором, у вас будет трехсторонний договор. С одной стороны, ваш брат и его сын, ваш племянник, один передает вам одну вторую долю в доме, брат, а сын передает одну вторую долю земельного участка. А вы, как одаряемая, видимо, или уж не знаю, как вы будете оформлять эту сделку, вы их принимаете.
Угу.
Но так как там долевая собственность, это в любом случае нотариальная сделка, и вам нужно предварительно проконсультироваться с нотариусом, который эту сделку будет оформлять.
Я уже была у нотариуса, да, начали оформлять полдома в начале лета, ну, потом вот эта жара, потом я в больнице лежала. А последний раз я у нее была, она говорит, а как без земли? Я-то думаю, что можно было без земли.
Ну, нет, не без земли
попробуйте
невозможно.
Попробуйте землю оформить от племянника.
А единственный вопрос, вы сказали, что после смерти мамы дом был на вас с братом?
Да.
А зачем вы передали это сыну, а теперь обратно хотите?
Ну, там связано было с квартирой. Мне, как семье погибшего, как дочь погибшего, я не была замужем, мне дали квартиру. И мне, ну, может быть, не надо было, но для
подстраховки... Мы просто сами себе каких-то дел придумываем мы в этой жизни, а потом...
Ну, понимаете, мы в нормальных отношениях, у нас нет борьбы никакой.
Ну, ничего. Прекрасно, все, идите к нотариусу, оформляйте, пусть одну вторую сыну передаст вам ваш племянник, а одну вторую брат. Дома, имеется в виду.
Землю сын его, мой племянник на меня, а брат полдома, да?
Да, с точки зрения закона здесь препятствий нет, потому что у вас будет и объект недвижимости, и права на земельный участок, на котором он расположен.
Скажите, а сложна эта ситуация оформления, вот это постоянно?
Это вам подскажет все нотариус. Ничего сложного там не будет, правда.
При этом здесь зависит от конкретного нотариуса, поэтому лучше вот непосредственно с тем, кто будет работать по этой сделке, обсуждать нюансы.
Мурзик пишет, у моей жены и у меня имеется свое жилье, мы оба пенсионеры, у каждого есть дети. В случае смерти одного из нас, будет ли другой иметь долю в жилье умершего супруга и прочего наследства?
да, будет иметь и как наследник, и как переживший супруг, если это имущество было приобретено в период брака.
Да, Мурзик, если это вы во время брака покупали вместе с женой, тогда делится. Если вы до друга это купили, тогда не...
Точнее, если в период брака и делится, и наследуется, а если отдельно до брака, то только наследуется.
То только ваше... Нет, почему отдельно до брака?
Если приобретено какое-то имущество
до брака. Ну, вот она купила себе до брака квартиру, и он. Потом они через 5 лет встретились, поженились.
Он наследник в первую очередь.
А, он все равно получает.
Да, то есть наследственный он получает. Да, все. А если в период брака, то еще и супружескую долю.
А здравствуйте, сын купил квартиру до брака. На данный момент есть жена и ребенок. А как она будет наследоваться, если что? Есть еще одна квартира в ипотеке с женой. Я пенсионер, пишет Юлия.
Ну, тоже самый наследоваться ответ. Будет, да, по правилам наследования, в первую очередь, и ребенок, и жена, коль скоро они состоят в зарегистрированном браке, получат право на получение этого наследства
в случае смерти.
Мама тоже относится к наследникам в первую очередь. Это дети, родители и супруги.
А та квартира, которую он купил до брака, будет делиться, и та квартира, которая в ипотеке.
Да, мама тоже абсолютно будет. Такая же история, как с предыдущим вопросом. Да, все, что приобретено до брака, только наследуется. Все, что приобретено в период брака, еще и выделяется супружеская доля пережившему супругу.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Очень рада вас слышать. Давно не случилось, в общем, нашла. Сейчас вы, пожалуйста.
Вы знаете, мы ни слова не поняли, только пожалуйста,
что я понял, сказали? Что нас очень рады слышать.
А, и что нас рады
слышать? Все, успокоилось. Значит, вопрос такой. Мы жили втроем, отец, мама и я. Отец участник войны, инвалид. И он говорил, что после моей смерти вы будете также 50% платить. Он платил 50% за квартиру, за жилищно-коммунальные услуги. И также вы будете платить после меня, если я умру. Вот. Умер он, умерла мама, осталась я одна. Мы как жили втроем, я дочь, я была не замужем, и сейчас я осталась одна. Осталось ли это льгота? Или же это что-то изменилось вот по поводу 50% скидки? Не скажете?
Так, а вам сейчас квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг приходят с учетом скидки? С учетом этой льготы?
Вы знаете как? Сейчас скажу. Я вообще ветеран труда. Но понимаете, как все так меняется, мне бы хотелось знать. А вот эта льгота осталась, я бы лучше на нее перешла, если это она осталась. Вот как вот это? Или оформлять надо как? В общем, осталась вот эта льгота по поводу этого, что отец был инвалид войны. А мы втроем жили, я так осталась, спасибо.
Вас как зовут?
Людмила Ивановна.
Людмила Ивановна, вот смотрите, законы, они на месте не стоят. Они очень подвижны. А вот я сейчас открываю. Федеральный закон был принят там в 2022 году. А, значит, социальные поддержки, все эти льготы ветеранам Великой Отечественной войны, других войн, переходят после их смерти вдовам. А вы под эту категорию не попадаете. Но есть социальные поддержки, я думаю, это не 50%, а какие-то еще другие тоже от родственников ветеранов ВОВ, других войн. Значит, они предоставляются в каждом конкретном моменте, если человек находится... А, на пенсии, а вы наверняка на пенсии, да?
На пенсии плюс ветеран труда.
Да, у вас свои льготы. Вы еще и ветеран труда, плюс как ветеран. Да, но это не 50%, это что-то другое может быть. Этот ответ лучше всего вам вы дадут ответ на этот вопрос или в МФЦ, или пойти...
Либо непосредственно в управляющую компанию, которая формирует вам квитанции на оплату и предоставить ваши документы необходимо будет.
Это не адвокатский, это немножко не адвокатский вопрос, потому что знать все эти льготы и различные социальные поддержки, это очень сложно, потому что это постоянно в движении. Сегодня одна льгота, завтра другая.
Я это все поняла, я так и поняла, что это. Поэтому я спрашиваю, значит, МФЦ или управляющая компания? Вот это
да,
мне все
выяснилось. Да.
Спасибо вам большое.
Да не за что.
Спасибо. Живите. Очень рада, просто долго. Я нашла вас. Спасибо. Нашла вас. Я долго раньше слушала Народное радио было, а потом все, думаю, пропало.
Спасибо. Нет, мы есть. Доброго. Да, мы есть. Спасибо вам. Так, вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, не могу найти ответ. Супруга... Короче, муж с женой приобретали в свое время акции одной компании, телевизионной компании акции. Супруга умерла в прошлом году. Сейчас он ни в банке, ни дома, ни в сейфе, ни на даче, ни в доме нигде не может найти эти акции. А в компании, которые приобретались, они, ну, как бы зарегистрированы, но не на ее фамилию. На фамилию совершенно посторонней женщины. Эту женщину он не знает. Все совпадает. Процент акций, цена, дата покупки. Как узнать, понять, его ли это акция или нет? Найти ответа я не могу.
Так, ну если они зарегистрированы Юрий на зовут. Постороннего человека, наверное, вы не сможете подтвердить свои права на эти акции, если у вас нет каких-то документов, что вы их там передали в доверительное управление физическому лицу, если это возможно, либо у вас какой-то договор с этой женщиной, на которой зарегистрированы акции. Вообще, по любым акционерным обществам акции... Сведения об акциях содержатся в реестрах. Есть специальные компании, называются реестродержатели, у которых можно запросить информацию. Может быть, вам все-таки стоит запросить информацию у реестродержателя, то есть порядок действий такой. Сначала вы на сайте этой компании смотрите открытые сведения, там должно быть указано, кто является реестродержателем, и обращаетесь к нему с запросом, в котором указываете, что вы были супругом такого-то, такого-то физического лица, да, указываете данные, и просите выдать вам сведения, выписку из реестра акционеров, имеются ли акции, в каком объеме.
Он, вот еще Юрий добавляет, что он предполагает, что эта женщина, ее троюродная сестра, и они это сделали специально, чтобы скрыть от меня все.
Ну, если от они него. Это сделали специально, чтобы скрыть от вас, Юрий, ну...
Но он нашел договор.
Судя по всему, у них это получилось. Но если у вас...
А как вы же нашли договор?
Если у вас есть договор, на основании которого эта двоюродная сестра владеет этими акциями, вот этот договор нужно оценить. Может быть, он является недействительной сделкой, там, мнимой или притворной, попробовать его оспорить в суде и вернуть эти акции.
Какой? Притворный?
Мнимые, притворные сделки, да. Есть различные основания для признания сделок недействительными.
Все ясно. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно, Николай, вопрос?
Да. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Николай, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я видел в интернете законопроект, внесен в Думу, но он еще даже первое чтение, он в комитете. Насчет... защиты прав добросовестных покупателей недвижки. Дело в том, что при оспаривании сделок с недвижимостью, ну, насчет мошеннической схемы, вот это вот все, истец должен будет внести на залоговый счет...
На депозит суда, скорее всего.
Да. Вот ваше мнение, это хорошая мера? Вот ваше мнение интересует.
Вы знаете, мне сложно оценивать законодательные инициативы, особенно с учетом того, что существует административная ответственность за высказывание там, каких-то комментариев по этому поводу, я, наверное, воздержусь. Вот если будет законопроект принят, да, о порядке его реализации мы можем обсудить. А пока занимается этим Государственная Дума, ну, это функция Государственной Думы, я ее на себя брать, наверное, бы не хотел.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Так, идем дальше. Добрый день.
Здравствуйте, ведущие.
Здравствуйте.
Я хотела вот узнать по поводу кладбища. У меня на Вазаньковском кладбище ее две дочери. Ой,
подождите, вы пропали. Что на Вазаньковском кладбище?
Повторите, да, не слышно было.
На Вазаньковском кладбище у меня захоронена бабушка.
И?
Вы слышите меня?
Слышим.
И две ее дочери.
Документы
бабушка
на кого?
И одна дочь.
Мы поняли, документы на место на кого оформлены?
А документы на меня.
Прям написано,
я
что
их
вы...
Я всех хранила.
И написано, что вы все владелец этого...
Что право на это право... место у вас, да?
Ну, я не знаю, владельцы или кто,
Но
или просто...
Вопрос
или
просто. В чем у вас?
вы знаете, здесь вот коснулось наших близких. У них там и фамилии одинаковые, а надо было подтвердить родство.
А у вас фамилия одинаковая с бабушкой?
Нет, у меня фамилия, я замужем, и поэтому у меня другая фамилия.
Тогда вы подтверждаете родство, у вас же есть ваша девичья фамилия, она совпадает с документами?
С бабушкой.
Ну, девичья подпадает.
Совпадает, тогда вам всего-то навсего нужно будет... приобщить к вашему заявлению, да, вот который вы там собираетесь подать в ритуальную службу, свидетельство о заключении брака, в котором будет указана ваша девичья фамилия и что вам присвоено по результатам регистрации брака.
Это только регистрация брака или свидетельство о рождении?
Но если есть свидетельство о рождении, можете его тоже туда приделать. Чем больше документов, хуже не бывает.
Должна прослеживаться цепочка. Что в вашем свидетельстве о рождении указана ваша мама, бабушка, родственники. То есть, что ваше родственное захоронение.
Свидетельство о рождении.
Нет, бабушку, понятно, не указывают, что они на кого фамилия. Оформлено
все, да, право, понятно.
Чтобы прослеживалась цепочка от бабушки до вас.
Если есть свидетельство о рождении, приклеивайте, приобщайте туда. Также свидетельство о браке. Эти документы понадобятся. Вам есть кому помог, кто бы вам помог?
Подождите, а вот у меня трудовая книжка, там написана моя девичья фамилия, когда я начинала работать.
Нет.
А потом так тоненько зачеркнули и наверху написали настоящую мою фамилию и написано свидетельство о браке номер такая-то.
Да, смотрите, порядок такой. Сначала вы идете оформлять место в общем порядке, и если вам отказывают по той причине, что не подтверждена родственная связь ваша к этому захоронению, то можно обратиться в
проще,
суд.
Проще, проще. Надо пойти в ритуальную компанию,
да.
Верно? Дальше что мы делаем?
Принести подаем свои документы.
Документы, да. Дальше.
Получить ответ, что вам либо предоставляют, это право на закрытие. Либо отказывают. Если вам отказывают, то вы идете в суд. Есть такие иски, называется иск об установлении факта, имеющего юридическое значение. Сейчас Максим опять будет ругаться на меня за эти формулировки, но по-другому этот иск никак не называется. И в суде вы уже доказываете, что вы родственница, и решение суда несете обратно в ритуальную службу.
А в компанию мы не можем сразу в ритуальную принести документы, подтверждающие, что наша слушательница, родственница тех, кто там лежит?
Да, можем, но если они отказывают, если им недостаточно этих документов, то понятно. Тогда остается еще вариант с решением суда.
Вы поняли?
Ой, вот не знаю, в ритуальные, откуда в ритуальные? То есть на кладбище?
Да, там должна быть администрация, обращайтесь изначально к ним, они уже
тем
направят.
Тем более Ваганьковского кладбища, это известное совершенно место, историческое. И мне кажется, сейчас там вообще практически не хоронят. А если хоронят, то только... прям каких-то людей. Я вот боюсь, что у вас будут проблемы. Вы одна или у вас есть родственники, кто помогает вам?
Ну, есть, да, дочь есть, да.
Вот давайте так, пусть ваша дочь с документами съездит туда, в ритуальную компанию, все выяснит, а затем вы как расскажет вам, и вы позвоните и скажете, как обстоят дела, хорошо? Потому что сейчас...
А вот трудовая книжка, она не действительно будет?
Действительно, она может пригодиться в суде, если вы до него дойдете.
Не выкидывайте, оставьте, храните ее, может пригодиться. Спасибо большое, извините, у нас новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Добрый день всем.
Я не знаю, сейчас надо подтвердить эту информацию. Я прочитаю ее. Может быть, прокомментируете, как это вообще может быть такое. Но якобы... Да нет, не может быть. Похищенные из Лувра драгоценности продают в Москве за 250 миллионов рублей. Да. Значит, это Парюре Мария Амелия из Лувра. Да ну нет, это фейк какой-то. А вообще, Николай, вот такие вот дела, когда громкие, вы слышали эту новость?
Да, да, конечно. Лувра, это не прошло мимо меня.
Такие вообще вот дела, они... Это мы сейчас совершенно продолжим с вами общаться, уважаемые слушатели. Ну, нереально же вот так вот продать. Это все равно всплывает всегда.
Официально, конечно же, нет.
Угу.
То есть это продается уже какими-то такими окольными путями. Скорее всего, там эту корону несчастную могут распилить и продать отдельно камнями, чтобы не оставлять следов. Но, опять же, еще есть такие... случаи, когда подобные кражи совершаются непосредственно под уже заказчика, под какого-то.
Точно.
И тогда они на открытом рынке, в принципе, не всплывают.
И еще одна история произошла в Москве, на улице Новослободской. Мужчина уже в возрасте шел по улице и увидел конверт. В конверте оказался 1 600 000 рублей. Никого вокруг не оказалось, мужчина его взял себе, ну и, понятное дело, начал тратить эти деньги. По камерам потом выяснилось, его нашли. И сейчас ему грозит 10 лет лишения свободы, так как ему предъявляют воровство, кражу. Как вести в таких ситуациях? В полицию нести и бояться, что их заберут сами полицейские себе?
Как себя вести в подобных ситуациях? Ну, нужно понимать, что когда вы находите чьи-то чужие там, материальные ценности, деньги, бывают истории с телефонами, бывают истории с кошельками, да мало ли с чем. Надо все-таки отдавать себе отчет, что ну, это не ваше имущество, что явно у него есть какой-то хозяин. Гражданское законодательство предусматривает такой порядок. То есть вы находите чужую какую-то вещь ценную, вы обязаны заявить о находке. Это прям так и называется, находка с точки зрения законодательства. И сообщаете в ближайший отдел полиции, и проходит какой-то период времени. Полиция принимает меры для розыска владельца, и если не находит, я не помню там точно сроки, по-моему, для движимых вещей всего-навсего 6 месяцев, для... По-моему, 6 месяцев, да? Mm-hmm. И после этого вы приобретаете право уже законно оставить эту находку себе. Если вы этого не сделали, если вы сразу присвоили себе чужое имущество, такие действия квалифицируются по статье 158 Уголовного кодекса «Кража».
«Кража». Андрей пишет, поступать по совести нужно в таких ситуациях. Кстати, я напомню, что новость о драгоценностях из Лувра не подтверждена. Была в одном из телеграм-каналов, поэтому я подтвердить вам не могу. Примерно она была в контексте сегодняшнего эфира, просто приведена в качестве иллюстрации о том, о чем мы говорим, про кражи. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Постараюсь коротко. Одиноко проживающий человек. Квартира в собственности. Прямых родственников нет. Но есть нетрудоспособные двоюродные братья, сестры, куча племянников и так далее. Никакого общения нет. Собственник квартиры... При заключении договора аренды с друзьями, могут ли оспорить родственники нетрудоспособные этот договор аренду? И при заключении, значит, при заключении, кроме дарственной, какой еще договор существует, чтобы родственники вообще даже на шаг не подошли к этой квартире?
Вопрос понял. Сейчас объясню. Любой договор, хоть договор аренды, хоть договор дарения, даже завещание в пользу третьих лиц может быть оспорено. Может быть оспорено любыми родственниками любой степени родства, поскольку у них есть наследственные права, и они могут полагать, что их права нарушены. Но будет ли успех в деле по оспариванию этой сделки, это еще большой вопрос. Если этот одиноко проживающий человек в здравом уме, в трезвой памяти, то есть дееспособен, а еще и позаботился, получил заранее справки, да, о том, что не состоит на учете, прошел психологическое, психиатрическое обследование перед заключением любого вида договора, это, конечно, минимизирует шансы вот таких родственников на успех в оспаривании.
То есть, договор, можно еще и под запись, кроме справок, да? заключать?
Ну, во-первых, я рекомендую сделать так. Взять справки, пройти обследование да, в психоневрологическом диспансере на предмет вменяемости, дееспособности, да, чтобы никаких отклонений психических, психиатрических, психологических выявлено не было. Это первое. Второе, совершить сделку, если даже не требуется нотариальное оформление, все-таки потратиться, пойти оформить ее у нотариуса. Потому что оспаривать нотариальные сделки уже сложнее. Нотариус также убеждается в вашей дееспособности. Плюс у нотариуса попросить, у них сейчас есть такая функция, они записывают на видео сам процесс совершения заключения сделки. И вот при наборе таких доказательств в случае какого-то оспаривания этой сделки, ну, это все сыграет в пользу действительности вот этой сделки, которую вы выберете.
Так, благодарю вас. Еще маленький вопрос. Конечно, с кем заключается договор ренты, тоже должны быть на этой записи и обязательно у нотариуса, да?
Ну, желательно, да. Они в любом случае должны присутствовать на сделке либо лично, либо представитель по доверенности. Но так как вы опасаетесь, что эта сделка может быть оспорена по тем или иным основаниям, лучше, чтобы все стороны присутствовали и видеозапись вот самого заключения сделки, да, там подписания этих документов.
Поняла. Кроме вот дарственной и договора аренды, еще что-нибудь существует, какой-нибудь договор?
Можно еще оформить завещанием, но тут уже, наверное, больше...
Да все и то, и другое, и третье могут оспорить. Для оспаривания, да. Вы знаете, все могут оспорить. Нет документа, который нельзя оспорить. Понимаете? Поэтому здесь, как бы вы ни крутитесь на сковородке, все равно они, если ушлые, они могут все как бы каким-то образом поделить, вернуть и так далее.
Да,
стопроцентно. Просто я к тому, что стопроцентной уверенности и ни адвокат, ни Николай, ни кто-то еще дать не может, это чтобы потом не было проблем. Да.
Я бы еще хотел озвучить, чтобы вы понимали, право подать иск об оспаривании есть у всех. Но вот возможность его выиграть далеко не у каждого.
Да. Макс, Николай, спасибо преогромное.
Пожалуйста, держитесь.
Удачи и всего доброго.
И вам тоже. До свидания. Держитесь. 7373948, прямой эфир. Мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу зачитать вам... сейчас выключу радио. Зачитать хочу одну новость. И сейчас найду.
Ну что же вы не приготовленные звоните? У нас время идет.
Так, вот новость такая. Конституционный суд изменил правила так, что сроки исковой давности по возврату приватизированной собственности теперь начинаются не с момента покупки, а с того момента, когда...
Когда генеральная прокуратура провела проверку, нарушение. Да, знаем эту новость.
И к чему она? Мы разве говорили сегодня на эту тему?
Нет.
Что вы хотели?
В чем ваш вопрос?
Вопрос,
да. Я хотел узнать, там указано, что это только что, что значит, это забирается только государственную этому... А собственники частные к этому имеют отношение, могут тоже это
делать? Да, с точки зрения вот этого постановления Конституционного суда, он не дифференцирует, не делает разницы между частными собственниками, между коммерческими объектами. Любая приватизация теперь может быть оспорена без сроков исковой давности от момента покупки, а по срокам давности с момента проверки прокуратуры. Поэтому вот... Строго по документу частные лица тоже сейчас находятся под ударом по приватизации.
Понятно все. Благодарю вас.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло, Максим.
Да.
Неделю назад я задавал вам вопрос насчет участка, на котором нет жилья. Можно ли его продавать? Вроде бы вышел закон с 1 сентября, что нельзя его продавать. А какова судьба тогда этого участка?
Так.
Вы, Вы обещали ответить через неделю. Вот я...
Это, наверное, не с Николаем было. Это Руслан, наверное, Яхудин. Да. Но так надо будет звонить, когда Руслан, он подготавливался к этому вопросу. Так, давайте еще раз расскажем Николаю. У человека есть земельный участок. Это ваш же земельный участок?
Да.
На нем нет никаких построек, и вы хотите его продать, верно?
Да.
Но
насколько я помню, не было никаких ограничений на этот счет. Вот продать недвижимость без земельного участка, да, действительно невозможно. Земля должна следовать судьбе объекта недвижимости, на ней расположенном. По земельным участкам, свободным от застройки, никаких ограничений, насколько я помню, не было.
Ну вот в августе по радио сказали, что нельзя продавать участок. Вышел закон с 1 сентября. Нельзя продавать участок.
Вам жилья. Второй раз говорит второй адвокат, что не было таких законов, что пока не сталкивались, прошло уже два месяца.
Это ошибка.
Наверное, ошибка. Радио, да, может быть, ошибка. Какое радио вы слушали тогда?
Ну, я сейчас не помню. По-моему...
Вы хотите продавать его?
Да, по-моему, спутник, радио спутник.
Понятно. Мне кажется, этим вопросом может... это Максим, не через нотариуса.
Но это же даже нелогично. Представьте себе, у вас земельный участок, допустим, для
он
садоводства.
Он вам не нужен.
Или для огородничества. И что вы теперь должны будете всю жизнь жить с ним и не сможете его продать? А как же земля сельхозназначения?
Мы думаем, что это ошибка, и продать его можно, потому что, ну, по крайней мере, вы вот первый, кто об этом сказал, и никто с этим не сталкивался. Еще у нас информации такой не было. Но Руслан придет, я ему напомню. Но вот Николай говорит, что такого не было.
Я допускаю, что могли быть какие-то введены отдельные правила там для каких-то специфических категорий, но по общему правилу такого нет.
А Дмитрий Александрович пишет, что-то значит кража. По камерам же видно, что он нашел, это который конверт. А тогда в законе должно быть четко прописано, что есть что. А так находку можно и грабежу причислить.
Так, грабеж это все-таки с применением насилия в отношении хозяина этой вещи. Это насильственное отобрание. У асфальта, наверное, нет права субъектности, у асфальта никак нельзя... при помощи грабежа чего-то забрать. Я говорю о сложившейся, уже многолетней, наверное, много десятилетий судебной практике, что вот такие находки, о которых не заявляется в полицию, и сразу они присваиваются себе, они квалифицируются как кража. И отталкиваемся мы здесь от того, что человек, который эту там ценность какую-то материальную нашел, он-то осознает, что это не его.
В том-то и дело, что он не осознает. Человек увидел такую кучу денег, он сразу...
Он не знает, чье, но он совершенно точно знает, что это не его.
Это правда. То, что он не знает, чье это, и осознает, что это не его, это приходит попозже. А вначале он думает, вот оно решение моих проблем. Вот я сейчас-то разгуляюсь. Тем более там в пенсионном возрасте, когда с пенсией в 25 тысяч, если такая у него есть, то он совершенно не думает о последствиях этой всей истории.
Максим, вы знаете, это как была такая история, что человек находит деньги, пересчитывает, и такой, не хватает.
Вот именно. У меня была история, я нашел кошелек. Я при входе в здание, около входа, нахожу кошелек. Там хорошая сумма денег, там документы какие-то. Но этого человека я не знаю. Этот человек не проживает в нашем доме, в этом подъезде и так далее. Я решаю, что я написал объявление, но повесил его не снаружи, а внутри. Потому что думаю, ну, а вдруг кто-то посторонний.
А воспользуется ситуацией, наврет, присвоит.
Да. Потому что там совершенно не... Походить по дому я тоже не буду, потому что это был, не там, где я сейчас живу, другой подъезд, много народу. И через там сутки мне... Или позвонили, или пришли и сказали, вот, мол, я тот-то и тот-то, это мой кошелек. Я смотрю на мужчину и вижу, что это не он. Я
понимаю, там документ был с
фотографией. Там документ, да, там имя, фамилия, документ, но я его ни разу не видел. Он говорит, это я. Я говорю, а как вас зовут? Он говорит, имя совершенно не то. Я говорю, ну, значит, я не ваш кошелек нашел. Угу. Он начал мне угрожать, говорит, верните мне кошелек. Я говорю, не верну я вам ничего, я сейчас в полицию позвоню. Ну, короче, в итоге я нашел того, кто нужен, и... Он, получив кошелек, посмотрел, там деньги, вот так пальцем провел, документы все посмотрел, говорит, спасибо вам большое, и берет так, не глядя, и вытаскивает несколько пятитысячных купюр и дает мне. Я говорю, вы знаете, не надо, вот заберите свой кошелек, и как будто мы в это с вами не играли. Потому что, если честно, я таких историй очень боюсь. Потому что, когда он начал вот так пальцем проводить по деньгам, я думаю, он сейчас будет читать, он, бывает же история, он скажет, а вы знаете, а тут было 100 тысяч, а сейчас 50.
К сожалению, где да, 50, непредсказуемо, на кого нарвешься.
А я рассказал это в редакции, мне все это накручивают. Зачем ты взял этот кошелек, что ты его хранишь? Подбрось его обратно, сорви объявление, зачем тебе это надо? А придут, сколько там денег? Я говорю, ну там типа 100 тысяч. А он возьмет, скажет, там 50, а было 200, и так далее. Ну и, короче,
Максим, перепугался. Получается, в этой очень. Вашей ситуации, кроме ангела за левым плечом и демона за правым, у вас еще и была редакция целая.
Ну, типа там не целая, да. Но кто-то там мне подшепт. Да. Но это опасно в таких ситуациях. Кто знает, что этот человек может сказать. То же самое, шел-шел человек, выронил якобы конверт, а ты или там кошелек, а ты увидел портмоне. И подойти и брать его не нужно.
Это, кстати, одна из схем мошенничества, да. Довольно распространенная. И, насколько я помню, где-то то ли в Италии, то ли в Испании, вот прям сплошь и рядом в туристических местах так поступают.
Лучше откликнуть его и показать, что возьми вы уронили. Сам. Да. Да, да, не трогайте. А если человек шел в полицию заявить о находке, но его нашли раньше, пишет Михаил.
Ну, он так и пишет. Я шел в отделение полиции в своем объяснении.
И меня нашли раньше.
Но если он туда шел не два месяца и не через Таиланд, то, наверное, он не будет привлечен никакой ответственности.
Людмила задает вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, муж военнослужащий, есть завещание. Его дочь от первого брака вышла замуж, сменила фамилию. В завещании была указана по девичьей фамилии. Нужно ли сейчас переписать мужу завещание или можно оставить его как есть?
Завещание можно оставить в том виде, в котором оно есть. Дочь, как наследница, должна будет принести нотариусу плюсом еще свидетельство о заключении брака, в котором будет указана ее новая фамилия.
Ну, если от руки написано завещание, то можно переписать, ничего страшного.
Ну, как от руки? У нас завещания должны быть удостоверены нотариально, да, но за исключением случаев нахождения в медицинском лечебном учреждении, в местах лишения свободы, на борту судна, да, и на борту, по-моему, воздушного судна. Вот есть завещания, приравненные к нотариальным.
Когда летите, пишете завещание?
Капитан воздушного судна имеет это право удостоверить ваше завещание в присутствии двух свидетелей.
7373948, прямой эфир, мы успеваем еще ответить на вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я должен вас слегка огорчить, потому что вы женщину ввели в заблуждение с удостоверением этого самого ветерана труда. Льготы по этому званию отменены давным-давно. Я сам ветеран труда, получал льготу, а потом все это накрылось медным тазом.
Хорошо, мы оговорились о том, что эти правила и нормы меняются регулярно, и посоветовали обратиться в управляющую компанию, в МФЦ, для того, чтобы уточнить актуальную информацию.
Но это уже она решит. Будет обращаться, значит, не получит льготу.
Принес это удостоверение директору управляющей компании, он только взглянул на обложку, она другого цвета, не красная, как военная, а он сам отставной полковник. Говорит, а это фальшивое. Я говорю, ну ты сначала разверни, прочитай, что там написано.
Ну а вот с чего вы взяли, что льгота отменена, а? Вот вам кто сказал?
Я ветеран труда, я получал эту льготу, и она была отменена. Я просто сейчас не помню, когда это совершилось, но уже прошло достаточно...
Ничего, она не отменена. Существуют федеральные льготы на скидку по оплате ЖКХ ветерану труда.
Это прошлое.
Все это прошло. Вот 2025 год. Я смотрю документ на сайте Роскачества. Вот есть выложено специально, что ветераны труда до сих пор они существуют. Социальную поддержку ветеранов определяют региональным законодательством.
Я могу пойти в управляющую компанию и сказать: ребята, а ну-ка давайте это самое, денежки обратно.
Похоже на то, что они ввели вас в заблуждение.
Да, но главное, чтобы не иметь непогашенных задолженностей и так далее. Все существует, это льгота, она единственное, она сегодня, она считывается и определяется региональным законодательством, не федеральным, а региональным. Может быть, у вас федеральное было принято решение?
Федеральное это право, а региональное уже размер льготы,
да, как правило, да, регулируется. Да, вот, поэтому региональные льготы есть. Есть, вот я вижу документ. Налог на транспорт есть льгота, увеличение пенсии есть, дополнительные скидки на ЖКХ, но еще тут что-то, медицинские льготы, вот денежные выплаты.
25-й год. А она только в 25-м году была восстановлена, или как это вот?
Этого я не могу вам сказать, это мне надо читать документ.
А как использовать эту дату, 25-й год?
Ну, в смысле, как использовать?
Ну, вот у меня информация о том, что ее не было, у меня ее отобрали, понимаете?
Вот смотрите.
А у вас эта информация каким образом получена?
22.11, значит, 25-го года... Нет, подождите, 11. 20... Я не
вам
вижу.
Вам об этом устно сообщили или дали официальное письмо о том, что с вас с такого-то числа снимается льгота на таком-то основании?
Я не помню, дорогие мои. Но это
ну, а мы сейчас в прямом эфире, у нас до конца остается 3 минуты, вам прочитать все не можем. Забейте и попросите кого-нибудь, я знаю, вы интернетом мало пользуетесь, просто для того, чтобы...
А ну, что хорошо, вы... я понял. В общем, это висячий вопрос.
В МФЦ. Идите в МФЦ. Сходите в МФЦ. И правда, выясните, почему вам...
Да там, вы извините,
что
мне
там?
Это пятое колесо в телеге. Это
МФЦ. А вы вот... Вы каждый раз, когда у вас какой-то вопрос, вы не верите ни в МФЦ, не пользуетесь интернетом.
Потому что я лбом стукаюсь об стенку, понимаете?
Ну, что я могу сделать? Я в прямом эфире вам за 2 минуты не верну вашу веру в то, что вы все-таки имеете льготу ветеран труда.
Мы вам можем только подсказать путь, но не можем пройти его за вас. Поймите нас правильно.
А вот пишут, льготы есть по ЖКХ. Моя мама ветеран труда, Елена пишет. Пусть идет в отдел соцзащиты в МФЦ, ему там все разъяснят, пишет еще слушательница. А, так, есть эти льготы? У нас еще есть минута. Добрый день. Моя мама ушла из жизни с бывшим мужем в разводе более 40 лет. Имеет ли он право на наследство?
На наследство нет.
Мама бывшего...
Только если какое-то имущество у мамы сохранилось, которое было приобретено еще с ним тогда, в период того брака...
Квартира, наверняка.
Да, то он имеет право подать на раздел имущества. Но с учетом вот таких длительных периодов, вряд ли он уложится в срок исковой давности. То есть, если он пойдет в суд, вам нужно будет заявлять о пропуске срока исковой давности.
Все понятно. Так, Николай, мы с вами практически решили, ответили на все вопросы. Да. Вот опять же еще Светлана сообщает, что у нее папа ветеран труда, и тоже льготы сохранены. Друзья, на этом все. Николай Кошман был сегодня нашим народным адвокатом. Николай, спасибо большое. До встречи через неделю.
Спасибо нашим слушателям. Всегда рады помочь.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.